Литературно-художественный стиль. Цель художественной речи – образное отражение действительности и эмоциональное воздействие на мысли и чувства читателя. Писатель мыслит образами, он стремится нарисовать словами изображаемое, чтобы помочь читателю увидеть, услышать, почувствовать явление действительности. В художественном произведении типическое раскрывается в индивидуальном и конкретном. Значит, основные черты художественного стиля – образность, эмоциональность и экспрессивность. Какие же языковые средства должен использовать писатель, чтобы создать живые картины или живые человеческие переживания? Ведь в его распоряжении тот же национальный язык, которым пользуемся и мы. В том и состоит талант писателя, что он может из десятков тысяч слов найти те немногие или даже единственные, которые наиболее адекватно создадут образ. И тогда читатель будет сопереживать героям, огорчаться, радоваться, ненавидеть. Все эмоции и чувства не перечислишь. Читатель будет получать эстетическое удовольствие. И все это благодаря обыкновенным словам, расположенным в необыкновенном порядке. В литературно-художественном стиле используется весь арсенал литературного языка. Для создания художественного образа писатель может обращаться к любому стилю. Но, будучи частью литературного языка, язык художественной литературы вместе с тем выходит за его пределы. Например, для речевой характеристики действующих лиц в художественном произведении могут использоваться диалектные слова. Социальную среду характеризуют профессиональные, жаргонные слова. Чтобы передать исторический колорит эпохи, используются архаизмы, устаревшие слова. На выбор языковых средств влияет жанр художественного произведения – стихотворение, поэма, басня, рассказ, повесть, роман, трагедия, драма, комедия. Литературно-художественный стиль предполагает использование различных изобразительно-выразительных средств. К ним относятся тропы и фигуры речи. Троп – это оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении в целях достижения большей художественной выразительности. Дадим определение каждого из тропов. Эпитет – художественное определение, называющее существенную черту в изображаемом явлении, например, «веселый ветер», «мертвая тишина», «черная тоска». Сравнение – образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий, состояний. Сравнение выражается, во-первых, творительным падежом. Пыль стоит столбом. Во-вторых, формой сравнительной степени прилагательного или наречия. Яль на свете всех милее. В-третьих, оборотами со сравнительными союзами. Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака. Метафора. Троп, основанный на сходстве двух явлений. Скрытое сравнение. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Гипербола. Художественное преувеличение. Редкая птица долетит до середины Днепра. Гротеск. Очень сильное художественное преувеличение, при котором предмет или явление воспринимается как фантастическое. Например, в сказке Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» гротескно изображен опустившийся, одичавший помещик. Литота. Образное выражение, которое содержит непомерное преуменьшение предмета, то есть обратная гипербола. Небо показалось совчинку. Аллегория. Иносказательное изображение отвлеченного понятия с помощью конкретного образа. Например, в баснях и сказках хитрость показывается в образе лисы, жадность в обличии волка и так далее. Ирония. Тонкая насмешка, прикрытая внешней учтивостью. «Отколе умная бредешь ты голова?» Это строка из басни Крылова. Речь обращена к ослу. Комический эффект достигается тем, что говорится прямо противоположное тому, что подразумевается. Сарказм. Злая, горькая ирония. В сказке Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» читаем о Топтыгине Первом. Он, собственно говоря, не был зол, а так скотина. Метонимия. Употребление названия одного предмета вместо названия другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними. Связь может быть: а. между предметом и материалом, из которого он сделан. Не то на серебре, на золоте едал. Б. Между содержимым и содержащим. Съел 3 тарелки супа. В. Между автором и его произведением. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. И тому подобное. Синегдоха. Вид метонимии, состоящий в назывании большего вместо меньшего, или наоборот. Все спит. И человек, и зверь, и птица. Единственное число употреблено вместо множественного. Эвфемизм. Более мягкое выражение вместо грубого. Не вводите нас в заблуждение. Вместо выражения не врите. Олицетворение. Наделение животных и неодушевленных предметов человеческими чувствами, мыслями, речью. Чутко дремлет камыш. Перефраза или парафраза. Первое значение – выражение, являющееся описательной передачей смысла другого выражения или слова. Например, вместо местоимения «я» в речи автора употребляют перефразу «пишущий эти строки». Второе значение – троп, состоящий в замене названия лица, предмета, явления – описанием их существенных признаков. Царь зверей вместо слова «лев». Туманный Альбион вместо слова «Англия». А теперь познакомимся с фигурами речи. Анафора. Стилистическая фигура, заключающаяся в повторении начальных слов или словосочетаний в предложениях, стихах или строфах. Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза. Эпифора. Стилистическая фигура, противоположная анафоре, заключающаяся в повторении последних слов предложения. Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник. почему именно титулярный советник? Антитеза. Стилистическая фигура контраста, резкого противопоставления понятий, мыслей, образов. Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. Бессоюзие. Стилистический прием, при котором отсутствуют союзы, соединяющие слова и предложения, вследствие чего речь приобретает большую сжатость и компактность. Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. Многосоюзие. Стилистическая фигура, состоящая в намеренном увеличении количества союзов в предложении. Таким образом, подчеркивается значительность каждого отделенного союзом слова. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Градация. Стилистическая фигура, заключающаяся в последовательном нагнетании или, наоборот, ослаблении эпитетов, метафор и других выразительных средств. «Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено». Инверсия. Необычный порядок слов в предложении. «Вышел месяц ночью темной». Параллелизм. Развернутое сопоставление двух или нескольких явлений, данное в сходных синтаксических конструкциях. «В синем море волны плещут, в синем небе звезды блещут». Повтор. Повторение слов, выражений в художественном тексте, благодаря чему на них фиксируется внимание читателя. К повторам относится анафора, повторение начальных строк, рефрен, параллелизм. Он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков. Риторический вопрос. Вопрос, не требующий ответа, служащий для привлечения внимания читателей. Кто не проклинал станционных смотрителей? Риторическое восклицание играет ту же роль усиления эмоционального восприятия. «Славная бекеша у Ивана Ивановича! Отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть! Какие смушки!» Риторическое обращение рассчитано на тот же эффект, особенно тогда, когда вопросительная интонация сочетается с восклицательной. «Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью». Умолчание. Сознательная незавершенность предложения, недоговоренность. На письме фигура умолчания обозначается многоточием. «Что со мною?» «Отец, казнь». Эллипсис. Пропуск в предложении слова, которое легко восстанавливается из контекста. «Во всех окнах любопытные, на крышах мальчишки». Оксюморон. Сочетание слов, обозначающих противоположные понятия. «Печаль моя светла». Парцеляция. Такое членение предложения, при котором содержание высказывания реализуется не в одной, а в нескольких речевых единицах. Например, можно сказать одним предложением: «У Елены беда тут стряслась большая». А можно это высказывание парцелировать, то есть разделить на две речевые единицы, между которыми будет стоять точка. У Елены беда тут стряслась, большая. Тропы и фигуры речи используются не только в художественной литературе, но и в разговорной речи, в публицистике. Повторяя все, что мы изучили о литературно-художественном стиле речи, проведем стилистический анализ одной строфы из романа Пушкина «Евгений Онегин». «Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Синея блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей». В этой строфе дана картина наступления весны. Описание очень динамично, выразительно. В строфе, состоящей из 14 строк, показано пробуждение природы от начала таяния снега до появления зелени и пения соловьев. С помощью каких же языковых средств достигается такой динамизм, образность описания? Тропов в строфе в целом немного, но они очень яркие, емкие. Например, метафор всего 4. Утро года, за данью полевой, из кельи восковой, улыбкой ясною. Есть эпитеты: вешними, мутными, прозрачные. Сравнение: сбежали мутными ручьями, как будто пухом зеленеют. Зато в строфе много глаголов и его форм, 12. Гонимы, сбежали и другие. Именно глаголы придают тексту динамизм. Мы как будто чувствуем, как быстро одно явление природы сменяется другим. Вообще, глагол – это любимая часть речи Пушкина. Природа в этой строфе живет. Она движется, звучит. Слова «шумят» – пел. Она изображена в красках. Слова «мутными», «синея», «блещут», «зеленеют», «пестреют». Синтаксис в строфе легкий, разговорный. Предложения в основном простые, либо бессоюзные сложные. Текст звучит легко еще и благодаря стихотворному размеру, ямбу, которым написан весь роман «Евгений Онегин». Таким образом, всего в одной строфе Пушкин сказал очень много. Это рассказ о стремительности жизни, о вечном обновлении природы, о ее красоте. Описание природы необыкновенно лирично, создается эффект включения человека в жизнь природы. И, наверное, эта строфа еще о чем-то, что каждый додумает и дочувствует сам. Формы речи. Культура речи – это также учет того, в какой форме выражается мысль – в устной или письменной. Знаменитый рассказчик Ираклий Андронников в одной из своих статей обращал внимание на то, что лекция может оказаться неинтересной не потому, что бессодержательна, а потому, что она прочитана с письменного текста. Формы речи – это разновидности речи, которые различаются внешними средствами выражения высказывания. Письменная форма речи это речь, зафиксированная на письме. Устная форма речи – речь звучащая. Письменная речь характеризуется более строгим соблюдением литературной нормы. Для нее характерно использование развернутых синтаксических конструкций. Письменная речь обычно обращена к отсутствующим, поэтому на нее не влияет реакция тех, кто ее читает. Устная же речь характеризуется более свободным отношением к литературной норме. Если пишущий имеет возможность совершенствовать написанный текст, изменять его, то говорящий создает текст своей речи сразу, набело. Устная речь предполагает наличие собеседника, на реакции которого реагирует говорящий. Синтаксис устной речи должен быть проще, чем синтаксис письменной речи. Это объясняется тем, что в слуховом канале скорость восприятия информации меньше, чем в зрительном. Важной особенностью устной речи является интонация. От интонации зависит и эмоциональная окраска речи. Сомнение, удивление, гнев, радость и другие чувства получают свое выражение благодаря интонации. Известный педагог Макаренко писал, что сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20 оттенками. А что это значит – умело использовать интонацию в речи? Прежде всего необходимо найти правильный тон речи. Говорят, что как бы ни был силен голос, он должен быть ниже той силы, которая его оживляет. Не надо начинать выступление с высокого тона. Он утомляет слушателей. Лучше начать выступление умеренным тоном, а затем изменить его в зависимости от содержания речи. Нужно также правильно выбирать темп речи, использовать паузы, следить за жестами. Не следует отождествлять письменную речь с книжным стилем, а устную с разговорным стилем. Книжный стиль может воплощаться и в устной речи, например, ораторской, а разговорный стиль может фиксироваться на письме, например, в художественном произведении.